Ну, как уже было сказано, что сделать такой обзор истории. История не общая история церкви, ну вот как брат уже преподносил эту тему и еще будет, а история евангельских христиан-баптистов в России. Ну, больше на это. То есть это, вот это, сделать такой обзор. Была просьба такая. Материала у меня с собой нет никакого. Но так остановимся. Если кто, может быть, имел, читал вот это «Зарождение церквей». Вот эта книга. Там вот этот материал. Потом там другая часть истории от 905 до 44 года еще. Ну, сделаем так общий обзор. Напомним, перед началом я прочитаю из Евангелия от Луки, из 3 главы, сначала. 15-й же год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глас Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестности стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Я думаю, братья, это история. Ну, отмечается, в какой период, какие цари были, властвовали в то время, и что Бог делал в это время, как Он призвал своего раба исполнить ту миссию, которую поручил ему Господь. Вот это, пожалуй, вот так оно и история. Когда вот в этом мире, в человеческом обществе, Бог делает свое дело через своих слуг, через церковь свою, и когда мы это отмечаем, останавливаем свои внимание на этом, это и есть христианская история. Вот это мы и постараемся так делать на этих уроках истории. Но для меня важно, братья, так, что жизнь, которую Бог принес и которая зародилась, как мы уже слышали, в Первоапостольской церкви, когда стали возрождаться люди к новой жизни, именно уже новое творение, то вот эта жизнь, она передавалась через все века, от одних до других, вот так вот она дальше и дальше. И здесь как-то есть, ну, как вообще закон размножения. Вот рождается живое от живого. Просто так не возникает. Правда, нередко такие случаи, когда читают Слово Божье без свидетельства, может быть, вот непосредственно какого-то человека, непосредственно от чтения Слова Божьего человек приходит к вере и получает жизнь. Ну, как и написано, что восхотев, родил он нас словом истины. Но жизнь, если она зародилась через чтение Слова Божьего, она ищет все равно приобщиться к другой жизни. Вот церкви живой, это обязательно стремление такое. Вот эта такая жизнь была занесена и в Россию. Вообще истинные христиане, они в России были еще в Киевской Руси, были отдельные верующие семьи, которые искренне покаялись, возродились. Это не то, что вот князь Владимир, когда крестил Русь, это насильное такое внедрение христианства, а христианство добровольное, которое люди принимали от проповеди. Были и в то время, как история свидетельствует. Ну, а потом православие, это все заглушило вот эту жизнь. Ну, я, конечно, не берусь судить, во все эти века были ли истинные христиане, которые, может быть, оставались в христианстве, но искренне верили, то есть в этом православии, но искренне верили Христу, это Бог знает. Были движения там разного рода, но нас интересует история баптизма. Баптизма в России, ну, евангельских христиан-баптистов. Немножко о том, что этому содействовало, что это движение началось в России. Но одно из самых важных – это то, что был переведен Новый Завет на русский язык, который могли понимать простые люди, распространяли его через Российское библейское общество. Это в начале XIX века печатали, это при Александре I еще, потом, когда вот это восстание декабристов, видно, оно повлияло, испугали, стали всю свободу закрывать это, и долгое время перестали переводить, печатать Слово Божие на русском языке. Но те экземпляры, которые были, они все равно способствовали, люди читали, приходили к вере, ну, возникали разного духоборы, например, такое движение было, потом молокане, которые отходили от православия и большое ударение делали именно на Слово Божие, что все должно быть по Слову Божьему. Так что именно наличие Слова Божьего, это имело большое значение для возникновения этого движения. Также имело влияние на возникновение жизни это то, что вообще в христианской церкви, ну, которая по названию произошло вот эта реформация, и в самой реформации возникло живое движение. Это анабаптистов. Ну, я думаю, мы в целом-то знакомы вот с этим, но это тоже важно, потому что это действительно были живые христиане. Это не те, которые в Мюнстере там восстание подняли, и такой этот возглас, что Царство Божие силой берется, и они силой оружия решили устанавливать Царство Божие на земле. Это не эти, это не... А истинные анабаптисты, те, которые возникли вследствие реформации, когда стали обращать внимание на то, что учит Слово Божие. Это друзья Цвингли. Цвингли, он тоже, как и Лютер, реформатор, только в Швейцарии. Он, ну, его отличие от Лютера немножко. Лютер решил, что надо удалить из церкви все, что не соответствует Слову Божьему. А Цвингли, он немножко дальше говорил о том, что надо оставить только то, что Слово Божие утверждает. Разница чувствуется, да, хотя она немножко, вроде бы, сразу, может быть, и не улавливается, но это немножко больше. ну, могли быть, например, такие. Слово Божье запрещает яйца красить, например? Не запрещает, да? Но, а проповедует Слово Божие? Нет. Ну, значит, Лютер мог оставить это. А Цвингли, ну, я просто на этом простом примере сам принцип. Цвингли бы устранил, поскольку Слово Божие это не предписывает, как служение в церкви. Значит, надо его тоже устранить. Но это ладно, Цвингли. Но когда встал вопрос крещения, ведь там было только детское крещение, и Лютер оставил детское крещение, и Цвингли тоже оставлял это, а его друзья, как Конрад, один из самых основных, там Манс, Блоурок, потом там Гупмайер, они через эту реформацию они были побуждаемы изучать Слово Божие. И они, когда изучали Слово Божие, они поняли эту истину, что крещение – это не должно делаться бессознательно, а крещение – это завет с Господом, это обещание Богу служить доброй совести, и это может сделать только сознательно человек. Значит, он должен быть взрослым или созревшим человеком. И они стали утверждать, что детское крещение – это не евангельское крещение. А Цвингли не согласился с этим, и поэтому их стали преследовать. Но они оставались верными в этом понимании. Здесь вопрос не только правильно или неправильно крещение, хотя это важно. Крещение должно соответствовать евангельскому крещению. Но здесь связан вопрос еще, каковой будет церковь. Как называют ее? Всенародная церковь или церковь возрожденных людей. А это в прямой зависимости находится от крещения. Если крестить детей, ну, скажем, вот в этой деревне, христианство, все дети покрещенные, они все члены церкви. Как они вырастут, как они будут жить, будут они пьянствовать или вообще не интересоваться религией, они крещенные, они члены церкви. Это, ну, как бы так, всенародная церковь такая. Она не соответствует, такая церковь не соответствует евангельской церкви, которая в Новом Завете открывается, где это должны быть люди возрожденные. Ну, а в реформации было так, если феодал тот или там князь, который, или область, которая ему принадлежала, принимал христианство, то есть это сторону Лютера, скажем, то все его подданные, все они становятся сторонниками Лютера. И эта связь церкви с государством, она оставалась. Вот этот Цвингли как раз он не решился идти на то, хотя там уже было, значит, они кантонами жили в этом Швейцарии. Он на это не решился. А вот это не давало утверждать настоящую церковь Христа из возрожденных христиан. Ну вот, а это анабаптисты, они это именно утверждали. Крещение преподавать только возрожденным, и они становятся членами церкви, и таким образом создавалась церковь с четкой границей, отделяющей ее от мира. Это очень важно. Сатана всегда старается размывать границы, чтобы не было границы четкой между миром и церковью. А Слово Божие утверждает внешнее и внутреннее. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Ну и много таких в Слове Божьем, где ясно определяется, что церковь, она закрытый круг. И кто членом церкви, они находятся внутри круга, а весь мир находится вне круга этого, они внешние. Ну, там, например, говорится о том, что благоразумно поступали перед внешними, и внутренние были. А это возможно только тогда, когда человек сознательно принимает крещение, становится членом церкви сознательно. Вот эта истина, она утверждалась у анабаптистов. Ну, а потом анабаптисты, эта ветвь анабаптистов, это менониты, которые потом Мена Зименс возглавил, а эти менониты оттуда, они поселились в России, на Украине там, и это тоже оказало определенное влияние на возникновение движения в России, именно на Украине, на юге там. Ну и еще третья точка, это в Петербурге, там Редсток проповедовал. Редсток, он вообще был дарбистом. Ну, его история, он уверовал во время Крымской войны, он тоже был офицером английской армии там в Крыму, и он там очень сильно заболел, как говорится, смертельно вроде бы заболел. Ну, а там были миссионеры, и они с ним беседовали, он уверовал. Потом он ушел в отставку и долгое время молился о том, чтобы ему благовествовать в той стране, на территории которой он уверовал. Он в Крыму уверовал там. Ну, и потом ему предоставилось это возможность. Ну, это я коротко о том, какие движения на Западе, они оказали влияние на церковь, которая возникла в России уже, вот это евангельское баптистское движение. Ну, первым, кто принял крещение, Никита Исаевич Воронин, это в 1867 году, 20 августа, это в Тбилиси. Он был молоканином, хотя есть свидетельства, что были до него еще, которые приняли крещение, например, на Украине, но они исчезли бесследно. То есть они приняли крещение, что было с ними дальше, история неизвестна. От этого не пошло никакое развитие дальше, поэтому они как-то так, неопределенность такая не учитывается. А на Кавказе, когда Никита Исаевич Воронин уверовал, он был молоканином. Но молокане, они тоже и тщательно старались изучать Слово Божие. Но просто они все воспринимали духовно, в том числе и вечеря Господня, которую конкретно Слово Божие учит, и крещение, которые должны исполняться не только духовно, но и видимым образом. А они это отвергали. И вот он, когда изучал Слово Божие, то вот он на Марка 16 глава, где кто будет веровать и креститься, спасен будет, и на основании этого стиха стал утверждать и беседовать с молоканами, что надо принимать крещение. А кто бы ему преподал, такого не было. А из Литвы или Латвии, по-моему, из Литвы, туда переехал по своим личным делам, переехал в Тбилиси Кальвейт Мартин Карлович. Он был баптистом. Он переехал туда, в Тбилиси, и там была небольшая группа немцев. Он сам тоже немец был. Была группа немцев, которые там собирались на собрание, прославляли Бога, служили, проповедовали. Ну, так, более замкнутый такой маленький круг. А еще пресвитериане, один этот сириец или ассириец, Якуб Каша, это Делякович его потом русские называли. Он заехал сюда в Россию и искал своего брата. А он был так искренне уверовавший, хотя у пресвитериан тоже детское крещение. Но он пламенно проповедовал, люди охотно его слушали, и он Воронина познакомил с Кальвитом. И, значит, тот изъявил о своем желании и готовности креститься, и Кальвит его и крестил. Вот как мы уже говорили, 20 августа. Потом они стали вместе собираться, там группа эта, по свидетельству Мартина Карловича, их группа, она распалась, кто-то уехал, и он присоединился к той группе, которой был Воронин, там тоже другие еще приняли крещение, и от этого началось на Кавказе движение. Потом вскоре там уверовал Василий Гуревич Павлов, молодой, он был человек в то время талантливый такой. Он тоже принял крещение, стал проповедовать. Потом его отправили от Тбилисской церкви, Тифлис тогда назывался, Тифлисская церковь, направили его в Гамбург. Там был Онкин, это первый баптист в Германии. И у них там была духовная семинария или библейский курс, или как они... Вот он там был немного больше года, Василий Гуревич, и учился там. И там же Онкин его руку положил. И потом, когда он вернулся в Россию, они стали там благовествовать по Кавказу. Во Владикавказ они поехали, там уверовали люди. Ну и там среди молокан. Первое время особенно это распространялось в основном среди молокан, там на Кавказе. Там много было молокан, целые общины. Они тоже проводили собрания, проповедовали или читали Слово Божие, ну и принимали баптистов, вот этих уверовавших уже. Они еще как бы по старой знакомству они их знали. И когда они проповедовали, то и другие принимали уже веру новую. И таким образом там стало распространяться баптизм по Кавказу. На Украине там двоякое влияние. Было еще движение штундистов. Ну, я думаю, может, многие тоже так понимают, как я вначале понимал, что название штундистов – это чисто русское, что стали на Украине называть так. Ну, а вообще штундисты или они возникли в Германии. Там Яков Шпеннер, он, читая книги вот этих пуритан, по-моему, о благочестии, он понял, что жизнь лютеранской церкви, она не соответствует Евангелию, не соответствует, не достигает той благочестивой жизни, которая должна быть. И он стал проповедовать, и возрождение, люди приходили к новой жизни, и он стал проводить разбор слова, не выходя из лютеранской церкви, где он был пастором. Не выходя оттуда, он просто, помимо общего служения, которое они проводили в воскресенье утром, лютеранское служение. Он еще после обеда или в другое время он проводил Библштунде. И отсюда они называли их, значит, уже в России, когда они их стали там называть от этого слова штундисты, штунде, Библштунде, значит. Ну, а оно было принесено в этот, на Украину. Особенно ревностно там подвязался это Бонакемпер. Или я не освежил вот эти названия вот, или фамилии. Поэтому он, это был пастор не лютеранской уже церкви, там оно распространилось среди реформистов. Вот эти вот последователи Цвингли и Кальвина, они, в отличие от последователей Лютера, назывались реформаторами или реформированными. А лютеране, то есть эти последователи Лютера, они назывались лютеранами. Так вот, это Бонакемпер, он был из этих реформированных. Ну и он тоже проводил библейский разбор у себя в церкви по этому правилу, не выходя из общины общей, где были и невозрожденные много, он отдельно собирал еще тех, которые ревновали о благочестивой жизни и проводили разбор слова. Он знал русский язык, хорошо знал. Он и с русскими стал беседовать. Они раздавал Новые Заветы, кто пожелал, на русском языке. И, но оно еще было связано, что многие русские, они работали у немцев, ну, как работники, как батраки. И там они... утром, если читали Библию перед завтраком, то они тоже слушали. Многие из них знали немецкий язык сколько-то, и все это на них влияло. Они стали по образу вот этих штундистов тоже проводить свои собрания. Оно намного проще воспринималось, потому что не требовало выхода. Вот решиться на выход из открыто, из православия и принять открытое крещение сразу на первых порах, может быть, многие бы не решились. А просто стали там читать Евангелие на понятном русском языке. Ну, сосед соседа приглашает, там Евангелие читает. Ну, Евангелие, понятно, православие не запрещало никогда читать Евангелие. Ну, официально так, чтобы вообще было запрещено это. И вот они собирались, читали, пели духовные гимны, песни, какие знали. И это постепенно так, это влияло на их духовное состояние, нравилось людям, создавались уже целые группы. Это в деревне Основа, особенно в деревне Любомировка там. В Основе там Ратушный был, а в Любомировке это Рябошапка. И они таким образом проводили собрание. А у меннонитов, ну, я думаю, историю меннонитов знать, там было церковные, а это более такие остывшие были верующими. Потом... когда Вюст, это проповедник тоже, пиетист, то есть этих штундистов, он стал пастором в лютеранской церкви. Он стал проповедовать возрождение, и многие собирались, и целое движение, и меннониты тоже приходили слушать его, и тоже... каялись и возрождались к новой жизни. И вот это пробуждение, оно, они потом о крещении, там Онкин, связь была у Унгера, Абрама Унгера. Он переписывался с Онкиным, получал журнал, который издавали немецкие баптисты. И таким образом он пришел тоже к этой мысли, что крещение обливанием, как, или опрыскиванием, как у меннонитов было, что оно не соответствует библейскому или евангельскому крещению, что надо крещение погружением, оно будет правильно по Евангелию. Ну, а для этого должен быть, кто бы крестил их. Ну, там в двух местах, там были поселения меннонитов, это Хортицкие, это возле Днепра, там остров Хортица, и это колония, они там назывались, они отдельно как-то были общиной. А поселение на Молочных водах, там, или Днепропетровская область, там своя община была, или как-то они немножко отдельно держались, и там возникло тоже движение это. И первое крещение у них, вот это вообще Унгер приглашал Онкина, чтобы он приехал, совершил крещение у них. А тут на Молочных водах там двое, они тоже горели желанием быть крещенными. Это Беккер и второй, не помню. А? Хайнрих. Нет, это меннониты. Значит, Беккер и Бартель. Вот они как-то шли с собрания своего, так хотелось им крещение, мимо реки пошли. Там, ну, не только они вдвоем, а и другие там. Они там так загорелись, хотели принять крещение, они зашли вдвоем в воду и друг друга крестили. Но в сегодняшний день мы бы это не признали, да? Ну, неправильно. Но в то время так уже они крестили друг друга, потом других стали крестить. Вот я сейчас немножко забыл, брат, я не готовился, не обновил, если бы я ожидал это, что здесь и по истории надо будет, то немножко оживил бы свои. Не, Унгера Виллер крестил. Это Георг Виллер, да, который потом уклонился, да. Он крестил Унгера. Но это нужно для чего? Как крестили первых из русских, да, потому что мы говорим о возникновении Русского Союза Баптистов, то он, Унгер, крестил Цимбала, Ефим Цимбала. Как это произошло? Значит, когда меннониты заехали на Украину, то от них потребовали, и они дали такое обещание, что они не будут распространять свою веру среди православных. Потому что это преследовало законом. Они дали такое согласие. Но это, конечно, неправильное такое согласие. Верующий человек, искренне возрожденный христианин, последователь, он никогда не может дать обещание не говорить о своей вере окружающим людям. Ну, так уже у них было. Но и когда было крещение у меннонитов, Унгер преподавал 30 человекам крещение, то без предварительного согласования Цимбал тоже зашел в воду к Унгеру. Тот ему говорит: ты православный, тебе нельзя принимать крещение. А, ну как уж там подробно разговор, но этот цимбал ему сказал такое, что если ты меня не покрестишь, то Господь найдет другого, который покрестит меня, а ты будешь отвечать за это, что не исполнил волю Божию. И он тогда его крестил, цимбала. А цимбал уже крестил потом Рябошапку. А Рябошапка крестил Ратушного. Это первые такие камни, которые потом стали крестить других. Уже в тех общинах, так можно сказать, штундистов, которые собирались. Правда, среди вот этих общин штундистов произошло разделение именно в связи с крещениями. Потому что некоторые принимали крещение погружением, а другие не соглашались на это. И поэтому произошло разделение на общин некрещенных или штундистов, как они стали, и на общин баптистов. Это вот на Украине так возникло вот это движение. А в Петербурге там Редсток он проповедовал в Париже. Там из царской семьи была одна тоже на его проповеди, и она его пригласила в Россию приехать. А он давно этого хотел, и он согласился. Он приехал в Россию, и среди знати, он сам тоже лорд из знати английской, а тут российская знать собиралась, он проповедовал только на английском и на французском. Ну а когда уверовали уже среди русской знати, то они уже стали проповедовать на русском языке тоже. Вот в частности Пашков и Корф, они стали проповедовать, приглашать на свои собрания и своих слуг, всех этих лакеев и просто других людей. И таким образом вот это движение распространилось там, в Петербурге. Но я очень коротко, я думаю, вот так вспоминаю, рассказываю немножко, думаю, большинство из вас, наверное, более подробно знает эту историю, чем я ее сейчас рассказываю. Ну, интересовались, читали. Ну, может быть, для тех, которые не имели еще возможности читать, действительно, как брат сказал, заронить искру, желание изучать историю. Это тоже полезно, как Господь вел народ свой в прошлом. Вот это, они были сначала разрозненные. На Кавказе отдельно, на Украине отдельно, в Петербурге отдельно. Но постепенно там стали налаживаться вот эти связи. Пашков и Корф, они, особенно Пашков, он был богат и много денег жертвовал на издание, они издавали литературу духовную, ну и Библии, и особенно вот это и другую литературу, и посылали на Украину к верующим там, налаживали связь. Потом они в 80-е баптисты Кавказа и Украины, они тоже знакомились между собою, и там был Виллер, это старший брат Гергард, он уклонился в прыгунство, там это заблуждение пошло среди возрожденных. А помладше это Иоанн Виллер. Ну, он тоже знал хорошо, он был учителем, знал хорошо русский язык. И они, проводя конференцию в 1882 году, они на свою конференцию пригласили и представителей из баптистов, русских баптистов. Им понравилось там. Потом Корф и Пашков, они решили объединить вот эти три очага в одно. Пригласили в Петербург их. Была это первая конференция. В основном источники указывают на 1884 году. По-моему, это было в апреле. Вот эту конференцию они собрали. Она проходила в Петербурге. Где-то 8 дней они собирались. Жили в гостинице, вот эти приглашенные. А на 9-й день или на 8-й день полиция пришла, обыски сделали там в гостиницу и отправили их всех по домам, посадили, значит, на... отправили. Таким образом, эта конференция не завершилась. Но там не только вот это внешние помехи были, но были и внутренние помехи. Там они совершали вечерю, например, а вот эти дарбисты, у них тоже они как-то недостаточно серьезно относились к вопросу крещения. Они удовлетворялись детским крещением. Хотя понимали, что правильное взрослое крещение, ну, раз уже было крещение, значит, было. Поэтому, когда на конференции они совершали вечерю, то русские баптисты, прибывшие из Кавказа, из Украины, они не участвовали в вечере. На том основании, что они не крещены, мы не можем не с крещенными вместе совершать вечерю. Но это разномыслие, оно не выразилось в такой, знаете, конфликт, чтобы там размолвка была такая окончательная. Они просто, ну как, снизошли друг к другу, будем искать дальнейшее взаимопонимание и обсуждали те вопросы, в которых они сходились друг с другом. Но может быть то, что они не сошлись в этих мнениях, но в этом же году, в 1884 году, собрали уже в Нововасильевке съезд русских баптистов с Украины и с этого, из Кавказа. Но там не только были русские, там и из меннонитов были вот эти братский Виллер, который руководил этим, которого потом и избрали на этом съезде первым председателем русских баптистов. Он был из меннонитов тоже. Ну, там они организовали союз. Вообще этот союз, они его первое время значение преподавали «Союз для общего благовестия». И в основном вопросом занимались благовестие. Потом они и стали и организацией внутренней жизни церкви, но этому первое время основная цель была для общей благовестия, чтобы была касса для финансирования вот этого служения по благовестию. Вот таким образом образовался Русский союз баптистов. Он сначала назывался только Союзом баптистов. Виллер, он был 2 года председателем этого союза, но его сильно преследовали власти. И он из-за этих преследований некоторое время был на нелегальном положении, а потом он уехал в Румынию. Там тоже была община, они строили молитвенный дом, и он с лестницы упал, ну и это повредил себе что-то там. Потом он вскоре умер после этого, это Виллеры. А здесь избрали вместо него, избрали председателем союза, это Дея Ивановича Мазаева. там это они были бывшие молокане, он уверовал там, и брат его Гаврил Иванович Мазаев, они были там в этом союзе. И так они уже более самостоятельно стали. Значит, так оставалось отдельно братские меннониты, у них свой союз и свое. И вот этот русский союз баптистов уже под руководством русского брата, он долгое время оставался председателем. Но это уже 80-е годы, там уже стал обер-прокурором Священного Синода Победоносцев. Он был большой противник верующих этих. Он устраивал серьезные гонения, преследования. Первое время каждый год собирали съезды. Ну, а съезды не были такие большие первое время там. Ну, а потом некоторое время не было этих съездов. А вот эти в Петербурге, там Пашкова и Корфа выслал царь за границу. Он их вызвал, чтобы они прекратили собрание. Они не согласились на это. И тогда он выслал, чтобы они покинули территорию России. И они дальше уже за границей. Они. Еще Пашков один раз приезжал по разрешению царя для решения своих хозяйственных дел. У него имения были там. Но недолго он был, потом он опять уехал. Так они и умерли за границей. А здесь очень близко с ним был Каргель, Вениамин Александрович. Этот Вениамин, Иоанн Вениаминович, я перепутал. Да, он сам уверовал и принял крещение у баптистов, Иван Вениаминович Каргель. Потом его Пашков отправлял в Румынию, в Болгарию. Там он тоже благовествовал, образовал 4 общины. Потом он вернулся, а тут уже не было Пашкова, и это стали собираться. И постепенно они тоже, там вот этот Степанов, Василий, отчество, Прокофьевич, он там приезжал туда, он там воинскую службу отбывал, и это баптисты были. Потом Проханов туда приезжал, он тоже из баптистов, на Кавказе, во Владикавказе принимал крещение. И постепенно они стали более такой четкой организацией в отношении крещения, чтобы взрослых крестить погружением, внедряли это. И таким образом, я думаю, уже, наверное, время, мы, может быть, завтра тогда немножко продолжим это. Как они образовался